оштукатуренные стены, черепичные крыши, башенки и зубчатые стены делали город похожим на гибрид старинного марокканского поселения в Коста-Браво и павильона фильма «На юге Тихого океана». Друзья остановили хорька в широкополой соломенной шляпе и коротких штанах, несшего с дюжину удочек и прочее снаряжение. Пока его расспрашивали, хорек то и дело перекладывал удочки с одного плеча на другое. «Для которого из вас?» — наконец уточнил он. Джон Том ответил жестом, и хорек прищурился от яркого солнца, поглядев на Тейву. «А, значит, специалист по четвероногим. Рекомендую Корлиса и Марли». Он удочками указал направление. «Идите вдоль террасы до первой кирпичной дороги, а там сверните налево. Насколько припоминаю, их приемная находится невдалеке». «Огромное спасибо!» Джон Том пожал хорьку лапу, и спутники двинулись в указанном направлении. Найти мощеную кирпичом дорожку оказалось нетрудно, но Тейва уже так ослабел, что с трудом преодолел пологий подъем, а его сложенные на потной холке крылья конвульсивно подергивались. Приемный покой Корлиса и Марли оказался одноэтажным зданием с желтыми оштукатуренными стенами и зеленой крышей. Отсюда открывался прекрасный вид на лежавшую внизу бухту. На ее спокойных водах покачивалось несколько рыбацких лодок. Корлис оказался гиббоном с длинными руками и подчеркнуто заботливым обхождением. Пока его проворные пальцы осторожно ощупывали тело Тейвы вдоль и поперек, Марли стоял рядом, делая пометки в блокноте. Чтобы понять, что Корлис в этой паре был руками, а Марли — головой, особых познаний в медицине не требовалось. В самом деле, ведь Марли — козел, а заниматься хирургией, не имея пальцев, несколько затруднительно. Когда Корлис закончил осмотр, врачи провели небольшой консилиум, потом гиббон отошел в сторонку, а Марли выпустил из зубов карандаш, и оба дуэтом объявили диагноз. «Самый тяжелый случай летного переутомления из всех, какие нам встречались», — добавил Марли уже соло. «Вы что, заставили этого бедолагу пролететь полморя?» Джон Том кашлянул в кулак. «Что-то вроде того. Но только мы не заставляли. Он добровольно». «Что же до его кровяного давления?» Козел сверился с записями. «Складывается весьма странная картина. Вы что, находитесь на медикаментозном лечении?» Он поглядел на коня сквозь толстые, добрых полдюйма линзы очков. «Нет», — Тейва отвел глаза. «То есть ничего такого на постоянной основе?» «Постоянной основе?» — доктор перевел взгляд на спутников пациента. «Что он под этим подразумевает?» Матч хотел было ответить, но Виджи зажала ему рот. Джон Том выступил вперед. «Наша жизнь была под угрозой, а Тейва с детства страдал боязнью высоты. Чтобы преодолеть его страх, нам пришлось прибегнуть к помощи стимулятора». «Судя по состоянию крыльев, вы его преодолели. На обоих сильное растяжение связок», — он покачал головой, глядя на коня. «Пока что никаких полетов, друг мой». «Абсолютно, Ферботен!» — Корлис изучал правый глаз Тейвы, закапав туда лекарство, расширяющее зрачки. «И на вашем месте я бы не стал больше пользоваться этот стимулятор. Никак нельзя, если вы хотел скоро летай где-то, кроме могила». «Я же сказал, у нас не было выбора», — беспокойно поежился Джон Том. «Все разыгралось очень быстро, и у меня не было времени отмерить дозу. Но Гиббона это не убедило. Как врач, я совершенно не одобряю, кто пользуется сильный наркотик без предписания.